Евангелие от Луки,
15 глава. Кто в интернете нас смотрит и слушает, пусть тоже будет благословение для вас сегодня. Или кто потом в интернете найдет эту проповедь. Пусть слово будет живое и действенно во веки веков. Проповедь называется «Ты всегда со мной» или другое название «Ты не дал мне козленка». С 1 по 10 стих я прочитаю. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея 100 овец, потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее, а найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей, скажет им, порадуйтесь со мной, я нашел мою пропавшую овцу. Говорю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужду в покаянии. Или какая женщина имеет 10 драхм, драхм это примерно 2000 рублей, если потеряет одну драхму, не зажжет свечу и не станет мести комнату искать тщательно, пока не найдет. А найдя, созовет подруг, соседок и скажет, порадуйтесь со мной, я нашла потерянную драхму. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике, кающемся». До этого мы в 14 главе изучали ученичество. «Возьми свой крест, да, возлюби Христа больше, чем что-либо, маму, папу, братьев, сестер». Мы говорили, что истинное ученичество, истинное христианство, оно подразумевает жертву, потому что Христос, наш Учитель, Он пошел на жертву. И если мы хотим быть истинными учениками, нам это не миновать. Вот это вот учение о жертве. Фарисеи, книжники это слышали, да? Вот. До этой вот учения о цене следования за Иисусом, он, ну, так немного обличал их, что там не садитесь на первое место, пусть вас посадят. Вот. А книжники, фарисеи, они как бы считали себя первыми в народе. И, ну, как бы немножко это их задевало. Вот, потом какое-то вот это вот учение о «возьми свой крест», ну, это было, ну, радикально для всех людей и для книжников, для людей, которые, по сути дела, были религиозными, а пытались соблюдать Слово Божие, поститься, на какие-то жертвы они шли и... Они думали, что ну, мы много жертвуем, да, мы много посвящаем себя Богу, мы не какие-то там блудницы, мытари или там эти язычники, которые непонятно чему поклоняются. Мы знаем единого Бога, у нас есть Библия, у нас такая история. Вот. Разве мы уже не пожертвовали многим, как бы, да? А Иисус им такое говорит. И вот когда мы, уже будучи, имея веру определенную, посвящение Господу, слышим призыв «возьми свой крест», да? Сами читаем, на проповеди слышим, или как-то, да? Возненавидеть, отречься от себя, да? Иначе не можешь быть моим учеником. Вот проповедь о кресте, о жертве. Когда мы это слышим, об истинном ученичестве, да? У нас может в голове такое произойти переключение. Вместо того, чтобы стремиться к чему вот из слова Иисуса нас зовут, чего у нас нету, к этой большей жертвенности, потому что об этом Иисус говорит в 14 главе, вместо того, чтобы стремиться и принять слова Иисуса так, как есть, нисколько не сглаживая, нисколько не оправдывая, мы можем переключиться, как и здесь произошло с фарисеями, да, на других людей. Они переключились, они услышали это, а потом, а вот, как бы, грешники, мытари, как бы, то есть, они, вы знаете, когда мне что-то неудобно, о чем речь когда идет, я пытаюсь переключить тему, ну, так все люди делают, и они здесь примерно это делают. И мы, слыша проповедь о кресте, о нашем самопожертвовании, зачастую берем и переключаем наше внимание Ну подождите, вот, а тот вообще ни креста не несет, да он вообще такой далекий, а я-то что-то делаю, наверное, это ему про крест, да, наверное, ко мне это не относится, наверное, это ему надо быть учеником, ко мне, наверное, это так не относится, разве я уже не ученик, да? И вместо того, чтобы вот это высокое призвание к ученичеству, да, радикальное призвание мы переключаем на других людей и сравниваем себя с ними, ну, вроде я не такой уж и плохой ученик по сравнению с ними. Примерно то же самое здесь делают фарисеи, да, вот это все, грешники они, ну, мытари, чего с ними садиться, есть, да, вот. Не получается ли, что мы вот так делаем, когда слышим о вот этом радикальном посвящении Христу, быть Его истинным учеником? И вот Иисус переключается уже эту тему, и Он говорит то, чего здесь книжники подзабыли. Ну вот грешники, ну да, блудницы, мытари там, да. Ну, мытарь, кто такой мытарь, я напомню, это тот, кто собирал налоги для римской власти, то есть он, по сути, был предателем. Плюс, когда он собирал налоги, всем было известно, он там типа 3 монетки для Цезаря, 1 для себя. То есть он больше приписывал там налоги, в общем, такие бы люди, как и предатели, деньги любят, свой народ обкрадывают, ну, это считалось вообще там хуже блудницы, вот такой вот человек с ним... Порядочный иудей не должен был садиться за стол, потому что это осквернение этого мытаря на него переходило. А Иисус здесь с такими общается, они его слушают внимательно, тянутся к нему, но вообще он и ест с ними, садится. Да? И вот он пытается показать такую вещь вот этим религиозным людям, да, которые, ну, как бы имели определенное понимание о Боге, о Библии. И он пытается им напомнить то, чего они подзабыли. Одна из вещей, все-таки отголоски от прежней вот этой проповеди о важности креста, то, что, ну хорошо, человек несет этот крест, да, допустим, вот этот мытарь пошел легкой дорожкой, там, да, ему предложила римская власть, там, он пошел легкой дорогой, он не несет крест. Ну хорошо, да, проповедь о кресте, она никак не принижается, да, но если он кается, если он осознает свою греховность, да, что ему? Нет шанса, все же никак, да. И вот это вот фарисеи, они забыли, они остановились на части Библии, что это неправильно, это бесчестно, да. Но, а если это бесчестный человек кается, что тогда? Какое у них к нему отношение? Вот тут они все, дальше они уже не шли, и они позабыли о милости Божьей, они позабыли, что Бог радуется, а когда человек кается, когда этот мытарь продажный, да, жулик, вор, по сути дела, да, эгоист, только о себе думает, не думает об этих бедных людях, которые еле-еле там на налоги собирают, да, он кается, да, а он еще был, в принципе, мытарь, он был состоятельный, ну, как бы при деньгах он был, и вот он кается, такой богатый такой подлец, он кается, и что, как бы, да, и вот они подзабыли, что Бог принимает это покаяние и прощение. Вот смотрите, у вас 100 овец, да, одна овца потеряется, вы будете ее искать? Да, то есть, ну, любой вот пастух, владелец, он стал бы изо всех сил искать эту овцу, лазить по каким-то оврагам там, через ветки какие-то продираться, колючки какие-то там, если она куда-то упала там, доставать, ногу сломала, не нести на себе, но он приходит, много сил вложил, он радуется, да. Ну, это понятно, то есть овцу вы спасете потерявшуюся, а человек-то важнее, чем животное, да. Вот я недавно слышал историю, человек потерял собаку, вот эту вот, это сейчас модная японская вот эта вот порода, забыл, как называется. Ну, в общем, он ее потерял, и он награду дал, кто найдет 200 тысяч рублей. А она стоит 10 тысяч рублей, и столько-то. И вот он ездил там по всему своему району, не мог найти, все, и дал такое объявление, 200 тысяч – это очень много, да. То есть собака, вот эта вот порода, для него так важна. Ну, а человек-то важнее, правильно? Человек-то важнее, если он потерялся. Вот этот мытарь, он потерянный, никто не спорит. Эти блудницы, они потерянные, никто не спорит. Иисус не отрицает греха, но если они тянутся к благодати, Бог дает им эту благодать и радуется об их покаянии. Хоть один из этих 100 покаяться, небеса будут радоваться, нежели а вот этих вот как бы праведников, которые, ну, праведник, самоправедность на самом деле, потому что все люди грешные, но вот эти праведники, они не имеют нужды в покаянии. Фарисеи и книжники, они не пришли креститься от Иоанна Крестителя, и к Иисусу они тоже немножко не понимали, какую там плоть его есть, кровь пить, это кому, зачем это нужно, мы правильны перед Богом. Да, мы правильно перед Богом, все нормально, мы все правильно делаем, давай, все, уже пора скинуть этих римлян и восстановить царство Израилю. Вот, а какие тут цена и что речь идет? Мы готовы, все, мы ждем этого избавления, да, и они не понимали, что тот, кто грешит, тот раб греха. И не каялись очень многие религиозные люди, люди, которые читали Библию, люди, которые регулярно ходили на собрания. Вот и такую вещь они и пропустили. Ну, или то же самое здесь драхма, да. 10 драхм, 10 умножить на 2000, что получается, 20 тысяч у нее было, и 2000 из этого она потеряла, одну драхму, да. И она там зажгла, везде-везде эту ищет, да. Ну, все бы так стали делать, да. А если человек, он гораздо драгоценнее, он бесконечен по сравнению с этими 2000 с одной драхмой. Тем более Бог хочет его взыскать. Тем более Бог, Иисус пришел, чтобы взыскать Бог, небеса, ангелы, они радуются, когда человек, потерянный в грехе, он осознает, бьет себя в грудь, со стыдом, он обращается к Богу о прощении, о втором шансе. Бог пришел, точнее, послал Иисуса для этого. Об этом фарисеи забыли. И мы можем забывать. И мы можем забывать. Если ко мне люди не тянутся, вот как здесь к Иисусу тянулись мытари и другие грешники и блудницы, если ко мне люди так не тянутся, значит, может быть, нет во мне Иисуса. Потому что к Иисусу тянулись. Если люди чувствуют осуждение в нашей церкви, то о чем это говорит? Серьезно надо подумать. Да? Что не... Иисус не принижал... стандарты, он не принижал ни в коем случае. Но он хотел, чтобы люди каялись, он давал людям надежду, и люди это чувствовали. И они бы не пошли к фарисею, к книжнику, потому что фарисей только сказал, это неправильно, ну все, ты неправильно, все тебе, как бы. А Иисус, они чувствовали, он давал надежду, и они тянулись. Вот. Надо бы, чтобы моя жизнь, наша церковь, не принижая стандарты, требуя от себя, даже от других, все-таки мы понимали, что благодать, она возвышается над судом. Аминь. Если мы ищем вот это вот животное, да, тем более человек, пусть он опустился, ему 100 раз говорили, он никого не послушался, заблудился духовно, да? Или, может быть, он выглядит как успешный москвич, но духовно он потерян, да? Бог хочет его спасти, и его жизнь, она драгоценна для Бога, и для нас, и для меня должна быть. Будучи в христианстве, это можно подзабыть. Это может произойти не только с фарисеями и с книжниками, это может произойти и из-за нас. Поэтому Иисус говорит, берегитесь фарисейской закваски. Есть ли мне дело до грешного мира? Или я как-то отгородился в своем каком-то мирку, живу? Ну и поддержка, конечно, если я каюсь, если вы каетесь, сокрушаете, оплакиваете свою ошибку, свой грех, или вообще свое греховное состояние, да, иногда один грех, он показывает во мне, что у меня там такие проблемы. Есть вещи, которые ошибку, ну да, попросил прощения. А иногда ты понимаешь, что ты, у тебя там все искорежено внутри. Все не так, как должно быть по-божьему, да. Это очень переживание. Но когда я каюсь в этом, вот это надежда для каждого из нас, Бог радуется об этом покаянии и принимает его. Это большая радость. Вот это истинный характер Бога, о котором фарисеи и книжники позабыли. И они читали Библию. И мы, читая, изучая Библию, мы должны не забыть вот этой важной миссии Бога. Взыскать потеряны. Бог не ужасается то, что я в себе найду. Не нужно запираться. Он уже знает все про меня, но Он ждет, чтобы я лично, используя свою волю, признал, я виновен. Вот как маленький ребенок, там, не знаю, трехлетний, там, это сам, в холодильник открываете, крем весь там исцарапан, съеден с торта. Кто в этом доме мог это сделать, да? Весь крем там по полу на одежде у вашего ребенка. Ну, понятно, вы уже знаете, что произошло, да? Вы все знаете, но вы хотите, чтобы ребенок сказал, сознался, потому что ему говорили не лазить в холодильник или куда-то без разрешения, он залез, да, и съел. И вы хотите, вы все знаете, но вы хотите, чтобы он признался. И когда он признается, простите, вот это вы хотите достичь. И Бог все знает, нашу глубину нашего падения, даже как мы еще до сих пор не осознаем нашу греховность и искореженность внутреннюю. Бог это все знает. Он просто хочет, чтобы мы... Бог все видит. Там все следы эти греха, этого крема, образно говоря, Он все видит. Нет причин запираться перед Ним. Он не будет осуждать. Люди могут осудить, да. Я сам себя осуждаю, когда я увижу это, но Бог прощает, и Он радуется о моем покаянии. Вот это вот радостное есть. Вот это вот есть Евангелие. Дальше мы читаем с 11 по 24 стих. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. Сказал младший из них отцу, отец, дай мне причитающийся мне часть имения. Отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отец, я согрешил против неба и пред тобою». И уже недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих. И встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его, сжалился и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отец, я согрешил против неба, пред тобой уже недостоин называться сыном твоим. Отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду, оденьте его, дайте перстень ему на руку и обувь на ноги. Приведите откормленного теленка, закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Два сына, младший, да? Дай мне мою причитающую часть наследства. Наследство, оно попозже должно было им достаться. Но он сейчас хочет, да? Сейчас хочу, да? Отец, ну, это, конечно, иллюстрация о Боге. Бог хочет, чтобы мы были близко с Ним. Наше наследство в свое время Бог даст наполненной мерой, как бы, да. Но вот он, этот сын, захотел быстрее его получить. И отец, и мы понимаем, что Бог, Он дает свободу выбора человеку. Он дает. И отец это дал. Младший быстро собрался, подальше от отца, потому что тем, чем он хотел заниматься, и так, как он хотел жить, он понимал, что отец не одобрит. Подальше. Он пошел в далекую страну. Ему хотелось пожить, как он хочется, как ему хочется, понимаете? Ему хотелось веселья. Ведь делать все, что ты хочешь, разве не в этом счастье? Делать все, что хочешь, разве не в этом ты счастье, твое счастье, да? Вот он так думал. Делать то, что я хочу. Веселиться. Вот как на сленге говорим, оторваться. От чего он хотел оторваться? От родительского дома. От тех хороших вещей, которые ему учили там. Ему казалось, что вот эта вот мирная жизнь с отцом, она скучная. Казалось, вот там вот в миру, в далекой стране, вот там будет жизнь. Вот как мы читали, сестра Дина вышла посмотреть там на сыновей этих, да, и, да, как там все закончилось, да. И вот хочется человеку посмотреть, да. Вот он вырос в церкви, он вырос в христианской семье, да. Вот он слышит это все. Бог, доверяй, молись, жертвуй, слушай, в Боге твой избыток. Вот он все это слышит с детства. Он к этому привык. И вдруг у него приходит мысль, а я хочу посмотреть, а вот как там? Вот про этот запретный мир, про который мне мама, папа и в церкви на воскресенье все время говорили. Я хочу посмотреть, я хочу, это моя жизнь, я хочу попробовать. Дайте мне мое наследство. И он начал жить распутно. Понятно, не так, как отец его учил. Ну, на данный момент, когда он начал так веселиться, все было весело, было здорово. Ну, а если чувствуется, что это здорово, разве может быть этим плохого в этом? Разве может быть это опасно, если ты чувствуешь, что все хорошо? У него были вот эти положительные эмоции, когда он ушел от отца, и все было весело, все было классно. Вечеринки, тусовки, веселье. Он чувствовал эйфорию, он чувствовал вот эту радость. А у папы там все как-то серьезно. А тут, такие чувства у него были. Весело. И вот такие вещи, они происходят с христианской молодежью. Вот эта мысль их постоянно бомбардирует. Папа, мама, церковь. Но есть там большой, огромный мир. Не так, может быть, он и плох. А что у тебя здесь в церкви? Какое у тебя тут веселье? Особенно, если ты в маленькой церкви. И молодежь, она испытывает это давление, христианская молодежь, которые выросли в хороших домах, где их научили хорошим вещам. И вот они идут в этот мир, и поначалу, кажется, чувствуется хорошо. Но если чувствуется хорошо, ну как это может быть плохо? Ничего не случилось, гром с молнией не ударил, никакой там сатана там, никакие мне подножки не ставят, как меня там пугали. Но плохое может стать. И здесь эта иллюстрация показывает. Наступил голод. Великий голод. Нужда. Деньги закончились. Женщина, с которой он сожительствовал, бросила его. Ну нет, младший сын здесь не сдается. Я всем докажу, что я не являюсь неудачником. Я смогу решать проблемы. Я взрослый. Мне не нужно там помощь. Я сам все могу. Мне не нужно там молиться, поститься, уповать на Бога. Я сам все смогу. Посмотрите. Я не боюсь трудностей. Я настоящий мужчина. Я стою в своих убеждениях, у меня есть цель, я ей следую. Просто временные трудности, просто временные трудности. И он начинает пасти свиней. Вот он решает проблемы. Для иудея, вот вся эта иллюстрация, для пасти свиней, это было вообще, ты опустился очень низко, если ты начал пасти свиней, да, нечистое животное. Ты вырос в чистой стране, в семье, ты с детства не ел свинин, и ты опустился теперь до этого. А чего? А чего? Все нормально. Все животные чистые. Это просто ваша религия. И человек, он не понимает на данном этапе, вот так, как он уже опустился. Сейчас я выкарабкаюсь, у меня есть сила воли. Я настоящий мужчина. Я разберусь, я скреплюсь. Не сдается. Но становится хуже. Становится хуже. Вы знаете, вот грех, он привлекателен. Ну вот прямо очень привлекательный. Мы начинаем чувствовать его влечение, он захватывает наши мысли. Привлекателен, вот как это дерево добра и познания и зла. Приятно пахнет, приятно на глаза. Но как может быть в этом опасность? Умрешь. Ну как может быть умереть от такого хорошего и приятного? А что там в церкви все говорят и пугают, и Библия все предостерегает? Ну как так может, если это чувствуется хорошо? Ну вот все здесь становится хуже, голод усилился. И он уже готов есть помои. Ну даже помои ему не дают. Помой ему не дают. Все, он уже умирает от голода. От голода он умирает. Вот она жизнь, к которой он стремился. Вот она реальность. Вот как бывает. Вот чем это заканчивается. Это желание пожить и делать то, что ты хочешь. Вот чем это заканчивается. Кризис. Но слава Богу, Бог использует кризисы, чтобы мы могли прийти в себя. Вот здесь он пришел в себя. Момент, он наконец-то увидел истину, понял реальность. Он понял то, о чем ему говорили в родительском доме. Это были не пустые сказки или пугалки, это была истина. И вот это Слово Божие, это учение исполнилось в его жизни. Все, он умирает, он умирает. Вот жизнь, он хотел жизнь себе построить сам, а в результате смерть, унижение среди свиней, даже не дают ему поесть. Кризис, трудности, они иногда в нашей жизни будут шокирующие, но они отрезляют нас. Вот у него произошло такое отрезление. Мы приходим в себя. Вот это вот зачарование этим временным греховным наслаждением, оно выбивается из нашей головы, как дурь, через эти кризисы, через эти испытания. Они просто как пощечина отрезляют нас. Все становится сразу понятно. То, что мы там в воскреске, в церкви учили, вдруг все становится понятно. Все. Вот эти кризисы, они хорошо. И он говорит, вернусь к отцу. И это мудро он поступает. Это он поступает мудро. В кризисе надо признать неправильное свое мировоззрение. Это мудро. Потому что иногда можно упрямиться, гордиться, еще ниже опускаться. Это мудро. Но в каком-то этапе, когда ты вляпался, когда тебе даже помои не дают уже, вот жизнь ты построил себе, мечтатель. Это мудро признать, я глупец. Я глупец. Я не слушался Бога. И вот результат. А меня об этом предупреждали. Мне все об этом четко говорили, и я не слушался. Это хорошо, мудро осознать это. Истина. Слово Божие. То, что христианские родители учили, это все истина. Это очень мудро в какой-то момент это осознать в моменте кризиса. И это хорошо, что у таких людей в кризисе, у них есть это научение, истина. Они смогут обратиться к ней. Да? Ты скажешь, человек в детстве, который не научен ничему, у него вообще надежды нет. Он может самоубийством покончить жить, потому что он не знает, как из этого вообще выбраться. Да? Но этот младший, он мудро поступает. Он вспоминает то, чему его учили. Это мудро. Пред небом я согрешил, пред отцом я согрешил. Растратил то, что отец трудился, там, пока дедушка, там, прадедушка трудились, там, накапывали. Да? Они не занимались дурью, они занимались конкретными вещами, чтобы обеспечить мне наследство, детям и так далее. Да? А я вот так вот раз, два и все. О, согрешил я пред моей семьей, пред Богом. Это мудро то, что он начинает приходить в себя. Женщина, вот, тоже вот, такие ситуации, они встречаются, я это вижу в своей жизни, в жизни вокруг меня. Женщина поехала в большой город, потому что в маленьком городе, как бы, в большом городе, жизнь кипит там гораздо интереснее, да. Ну, приходит, и вот она возвращается в маленький свой город, обратно тут, куда начала, уже беременная. Без мужа, все, как теперь заботиться о ребенке? Унизительно, конечно, но все равно это мудро, то, что она возвращается. Вместо того, чтобы делать аборт, или там отдать ребенка в детдом, или найти какого-то сожителя, который будет ее бить, там, если ребенку непонятно как. Это будет мудро в каком-то этапе смириться и вернуться в родительский дом. Да? Это мудро. Вот этот младший, он приходит в себя и делает это. Он возвращается, он с поднятой головой вышел, наверное, из дома, да? Но возвращается он смиренным, и это мудро, и это хорошо, что он это делает. Это лучше, это лучше. Может быть, кто-то осудит, да, но неважно. Может быть, спросит, а деньги-то где? Может быть, кто-то спросит, да, и стыдно будет молчать, да. Но самое главное, это мудро, вернуться к Богу. Мы же про Бога говорим, вернуться к Богу в какой-то момент, если ты ушел от Него. смириться, считая себя полностью недостойным, полностью нулем. Это нормально, это мудро. Потому что, смиряясь, мы возвращаемся, по сути дела, к Богу, в Его Царство, где вечная жизнь, где вечные блага. Лучше прийти таким в Царство Божие, да, потерявшим все, смирившимся, униженным, в лохмотьях. Лучше таким прийти. Но это же Царство Божие. Это мудро вернуться к Богу. Это мудро. Прийти в себя, наконец, это важно и мудро. И мы здесь видим такую потрясающую, красивую историю. Неожиданно отец, он увидел его издалека, и он его не осуждает. Отец его не осуждает. Он побежал навстречу. Он не стоял, типа, возвращается. Явился, не запылился. Да? Он бежит к нему, бежит с радостью. Да? Лучшая еда, радость, праздник, перстень, одежду он дает, потому что он пришел в каких-то там лохмотьях, и любой любящий родитель, он не хочет, чтобы его ребенок был как-то грязно или плохо одет, да. И это сердце Бога. Когда мы возвращаемся, наверное, важный звонок, когда мы возвращаемся, Бог бежит и принимает нас. Слава Богу, это вот характер Бога. Вот когда нам трудно покаяться, смириться, вот пусть эта история нам помогает, какой Бог, как любящий отец. И Он нам дает праведность, Он нас восстанавливает, в одежды Христовы нас одевает, да, в праведность Христовы Он одевает. Он хочет, чтобы Он не только нас прощает, не только нас возвращает, да, Он нам, ладно, вот наемником будешь, нет, пир устраивает, хочет, чтобы мы выглядели достойно перед ангелами, да, перед другими людьми. Это Бог, Он восстанавливает, Он не хочет, чтобы мы выглядели как-то позорно. Грех приносит позор, но Бог своей любовью, Он восстанавливает нас. Это прекрасная картина возвращения или притча о блудном сыне, о любви Божией. Не так ли? Да? Это наш Бог. Это наш Бог. Аминь. Фарисеи немножко подзабыли. Они подзабыли вот эту красоту Божию, вот эту Его милость. И мы можем подзабывать. Бог нам дает истинную пищу. Здесь вот аллегория такая. У нас какая истинная пища? Это кровь Иисуса Христа. Хлеб тела Его заломил. Мы это принимаем. Здесь такие слова. Был мертв и ожил. Вот когда Он ушел развлекаться, когда он ушел развлекаться, ему казалось, что вот жизнь бурлит. Но здесь говорится, он был мертвым. Жизнь бурлила его, там вот эти вечеринки и все там, да. Но с точки зрения небес он был мертв. Хотя человеку казалось, ему младшему казалось, вот жизнь как раз сейчас идет. Вот когда я был там у папы дома, там с его там традиционными верованиями и все, там вот как-то мертво было. А вот у меня жизнь сейчас кипит. Но на самом деле он был мертв. А вот сейчас, когда он вернулся, все потерявший, в лохмоте, бледный, исхудавший, да, опозоренный, вот сейчас-то как раз и он ожил, жизнь началась. Вот такой вот парадокс. Вот такой вот парадокс. Тогда, когда у него жил, когда он хотел делать то, что он хочет, это было, с точки зрения небес, он был мертвый. Зато когда он смирился, пусть с разрушенными и потерянной жизнью и временем, оказывается, это и есть жизнь, потому что это смирение, потому что это покаяние. Вот такой вот парадокс. Характер любовь Бога, Отца к нам, к любому грешнику. Есть надежда на покаяние и восстановление. Вот это вот Евангелие, вот это вот, по сути дела, суть Библии, о чем она говорит прежде всего, и Ветхого Завета, и, конечно, Нового Завета. И, конечно, это самое главное была миссия Иисуса. Самая главная миссия Иисуса была прощение, что все люди, по сути дела, они как младший сын. Бог дал всем язычникам, Он дал им как бы часть наследства, мудрость, способность там строить, развиваться, строить дороги там, много чего Бог дал. И люди ко временам Иисуса, римляне, они, конечно, были там супер с человеческой точки зрения, там вершина цивилизации, да, но они, по сути дела, были как блудный сын. Они были мертвы, и Иисус хотел, чтобы язычники покаялись, и слава Богу, вот наша церковь, мы часть вот этого Божьего долготерпения, то, что мы, по сути дела, как младший сын, но, слава Богу, покаявшись, мы приняты и восстановлены. Радостная весть. Книжники подзабыли. Они подзабыли. И мы, читая Библию по плану, регулярно ходя в церковь, участвуя в каких-то служениях, борясь с грехом, постясь, жертвуя, да, есть опасность, мы можем подзабыть. Есть опасность. Вот так произошло с книжниками. Фарисеи, они не были какими-то монстрами. Они были религиозными людьми, но они забыли, что милость превозносится над судом. Суд тоже очень важен. Суд очень важен. Это очень важно иметь правильное понимание о вещах. Ну, например, что брак – это между мужчиной и женщиной. Многие люди сейчас это запутались в этом, да? Ну, это надо понимать, да? Но, несмотря на это, должна быть милость, да, понимая эти вещи. Должна быть милость, сострадание, прощение. Это сердце Отца. Он побежал навстречу. Слава Богу. Мы все, зная то, что какой есть Бог, какой Спаситель, это для нас поддержка, потому что все мы грешные. Дальше мы читаем. Вообще эта притча, вот вы когда читаете Библию, например, 15 главу. Из этой 15 главы вы можете что-то услышать очень важное для тебя. Но если вы хотите сделать шаг глубже в понимании Библии и не сделать ошибки в толковании, вы должны разобраться, а что этот текст значил для того времени, прежде всего. И тогда вы лучше сможете разделять Слово Божье. Да? Так вот, этот текст, он не о блудном сыне, не о младшем сыне, он о старшем сыне. Он, мы сейчас это увидим, это для фарисеев было сказано прежде всего. Они себя считали старшим сыном, а эти мытари, блудницы, как бы младший сын. И Иисус, это для них. Они же говорили: Иисус, что ты с ними ешь и общаешься, да? И они не понимали, они подзабыли. И это для них прежде всего говорили. Хотя, конечно, мы можем вынести прекрасно вот эту идею о доброте Отца и говорить, и проповедовать грешнику покаяние. Да, но есть грешники, которые вот грешники, а есть вроде бы не грешники, вроде бы праведники. И им тоже важно покаяние, тоже очень важно, чтобы понять. То есть, по сути дела, да, вот сейчас вы все здесь в комнате верующие, да? Вот это для нас, да, вот блудный сын, он, наверное, здесь не сидит, да? Это вот для нас, и мы должны вынести урок. Не говорить там, вот эти фарисеи, эти ужасные, слава Богу, что я не такой. Нет, это для нас. Мы должны и можем вынести назидание. С 25 по 32. Старший же сын, помните, там же старший сын есть. Старший же сын, его был на поле, и возвращаясь, то есть он на поле, он трудился. Он помогал отцу, да, он не веселился, он трудился. Целый день на поле трудился, и ты приходишь домой, ты уставший, тебе тяжело, твоя жизнь тяжелая. Он трудился. Возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. Что это такое? Не часто такое здесь бывает, да? И, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он рассердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал вот этот отцу: вот, я столько лет служу тебе, и никогда не приступал к приказанию твоего, что действительно было правдой, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. И когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему: сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Старший сын – это Израиль. В большинстве своем. Младший – это язычники. Да? Старший сын – это вот книжники и фарисеи. Младший – это мытари и блудницы, грешники. И вот этот старший сын рассердился. А контекст у нас, как я говорил, то, что они ропчут на Иисуса, то, что он общается с грешниками. И вот представьте, тут надо, чтобы как-то более это было для нас актуально и приближено. Вот два христианина в церкви, да, допустим, в нашей церкви, да, с молодости, да, здесь они в церкви, служат Богу Отцу, да, здесь Отец, у нас Бог Отец, да. И вот один христианин оставил служение, церковь, ушел в мир. Стал строить свою карьеру, какой-то там успешный бизнес. Женился на неверующей. Потом у него все посыпалось. Развод. Квартиру отдал жене, детям. Бизнес развалился. Огромные долги. Друзья мирские оставили. И вот он возвращается в церковь. Да, после там, не знаю, 5, 10, 15 лет. Да. Простите, я был виновен перед Богом, перед вами. Простите, там какие-то вещи я сказал вам, что-то я критиковал там. Простите. Все, моя жизнь полностью на нуле. Я на грани. И пастор обрадовался в этой церкви. Пастор сияет. Че этот грешник пришел? Устроил дорогой обед в церкви. Ну, не всегда тут дорогие обеды устраивают. А вот дорогой, сразу видно обед. Собрал средства для него, ему надо как-то восстановить вот эту жизнь его разрушенную. Начал собирать деньги, там, давайте пожертвуем, там, говорить, да. Написал в Фейсбуке, смотрите, какая история, человек покаялся, как здорово, слава Богу за благодать, да, там. В Инстаграме, там, что-то там запостил. Попросил, слушай, приезжай на конференцию, посвидетельствуй, как Бог явил свою благодать и изменил тебя, да. И церковь тоже оживилась, да, слава Богу, он пришел, вдохновенно стало петь, молиться, такое оживление в церкви пошло, да. Прям герой какой-то становится, да, все радуются о нем, селфи с ним делают, говорят и пишут постоянно о нем. И вот второй другой христианин, да, который никуда не уходил, который верно служил здесь, да, верно служил эти годы в церкви. Сам себя обеспечивал, заботился о своей семье, помогал другим, не транжирил, да. Тяжело трудился, да. Старался жить правильно перед небом и перед людьми, и жил так. И он начинает вдруг думать и вспоминать. А обо мне так пастор радовался когда-нибудь, что-то я вот хочу вспомнить. Делали ли обед в мою честь? Пытаюсь вспомнить. Церковь оживилась из-за меня, что я вот так долгие годы здесь в церкви служу. Радуются, селфи делают со мной, пишут ли про меня историю, приглашают ли меня на конференцию поделиться. Разве я не герой? А что, вот этот вот герой получается? О нем все радуются, ему рукоплещут и приветствуют его. Но обидно как-то. Обидно. Вот поставьте себя на это место. Я себя ставлю, мне бы было бы обидно. Когда ты верно трудишься, пашешь, да, вот как он сделал. Он пришел, пахал, да. Ты, ну, пир. О, может быть, это отец хочет меня поблагодарить. Нет, это вот для него. Он все растранжировал, ушел, и отец радуется. Ну, обидно. Не могу я прийти на этот пир. Не могу я сидеть в этой ситуации, когда вот у меня все кипит. Не могу я так. И как-то несправедливо кажется. Никак, я всегда верен, ничего не нарушал. Ты мне не дал никогда повеселиться, а этот все, и с ним веселяться. Ну, тяжело же, ну. Но такая вещь со мной может происходить, когда я чувствую себя праведным, трудящимся, верным Богу. Да? Тогда мне трудно, я это делаю, это трудно, но я это делаю, а другой не делает, тогда мне легко начать его осуждать. Я-то делаю, я-то тружусь, я храню верность уже эти, сколько там, 25 лет моего христианства, да? И я начинаю осуждать тех, кто не верен. Я тружусь в доме отца, я не расслабляюсь, я стараюсь быть отделенным от этого мира, я стараюсь не поддаваться на какие-то там заманчивые мирские направления. И когда я чувствую себя вот таким, ну, правильным, а этого неправильного, о нем так радуются, тогда тяжело мне радоваться и быть на этом перу. Но когда я чувствую себя грешником, да, когда я вижу свои грехи, свое несовершенство, и я понимаю, что я тоже ничего не достоин на самом деле, да, а тогда мне легко радоваться, когда другой тоже недостойный, его Бог принимает. Потому что я такой же, по сути дела, я тоже недостоин. Контекст у нас вот эти вот 1,99 самоправедников, да? Все люди грешные. Тогда мне легко. То есть я занимаю свою позицию, кто есть. Я грешник, я спасен по благодати, но я грешник. И во мне очень много греха, и Бог со мной вообще не любит меня ни по моим заслугам, ни по моей верности эти 25 лет, а по благодати. Я спасен по благодати, и Бог по-прежнему относится ко мне по благодати. Не просто я спасен по благодати, а потом я заслужился, и Богу прямо приятно ему, я такой замечательный стал за эти 25 лет. Все равно по благодати, аминь. И все мы начали по благодати и живем по благодати. Мы не просто начали по благодати, а сейчас живем по закону, мы по-прежнему живем по благодати, потому что закон, он никак нам не помогает, он не животворит, только благодать животворит, да. Все грешные. Все, никто по-настоящему не любит Бога. Иисус это показал. Посмотрел с вожделением, значит, ты грешный, да? Сказал в сердце своем там про какого-то брата, разгневался несправедливо, беспочвенно, согрешил. Никто, кто честен с собой, он не может сказать, что да нет, я свободен от этого. Все грешные. И вот когда мы понимаем свою греховность, недостоинство, несовершенство, тогда нам легче радоваться, не зацикливаться, не обижаться. Никто по-настоящему не любит Бога, только Иисус. То есть проблема в том, что надо сравнивать себя, вот то, что фарисеи сделали, они сравнивали себя не с Богом, а с другими людьми. И находили свою позицию, чувствовали себя хорошо. А надо сравнивать себя с Богом. И когда ты сравниваешь себя с Богом, с Иисусом, тогда ты понимаешь, что ты безнадежный грешник, и тогда ты будешь себя тоже чувствовать недостойным, и тебе легче будет других принимать. И вот тут другая мысль такая еще по поводу старшего. Младший, он увидел мир и захотел быть в миру. Он увидел, вот так? Хорошо. Старший, получается, я сейчас докажу вам это, он тоже хотел быть в миру, развлекаться. И он здесь говорит, ну вот про вечеринку он говорит, не дал мне козленка, не дал мне никогда не повеселиться. То есть он тоже тяготел к этому. Но он сдерживал себя, старший. Он себя сдерживал. Сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое, отец с любовью ему говорит. А он не вошел, он где-то там был, и отец вышел ему, потому что он тоже любил старшего сына, и он тоже переживал, что не так. Сын, ты всегда со мной, ты пойми, ты всегда со мной. Все мое твое. Но старший, и большинство Израиля, и книжники и фарисеи, они никуда как бы не уходили от Бога, но они радость в Боге не находили, понимаете? Вот так может быть. Сидеть в церкви из года в год и не иметь этой радости, и сдерживать себя. Я не в миру, нет, я как бы по правильной иду дорожке, нет. Но сердце как бы там. Вот так вот может быть. Есть люди, они как младшие, они грешат внешне. Есть люди, как старшие, они не грешат внешне. Они вроде бы с отцом. Они вроде бы делают, трудятся на поле. Но внутренне у них сердце там, в миру, в грехе. Вот так вот может быть. И это не очевидно, ну то, что в сердце, да, а внешне вроде бы очевидно. И ты смотришь на себя, и так вот твоя самоправедность складывается, ты не понимаешь, а в чем мне каяться-то? Может такое быть и с нами. Мы можем ходить в церковь, изучать Библию, служить долгие годы, да. Но любовь первую к Богу потеряли. Понимаете? У нее не было вот этой первой любви у старшего. Не было. Но он делал правильные вещи. Вот на этой дисциплине, как бы, ну, по сути дела, как бы на законе, что ли, да. Он делал правильные вещи. Он вроде бы был бы хороший сын, но у него не было вот этого первой любви к отцу. Он потерял радость в какой-то момент быть и трудиться для отца. Вот в Откровении мы читаем про церковь, да? Вот как это может быть с нами? Вторая глава с 1 по 4 стих, там про Ефесскую церковь. И там они много трудятся. Давайте откроем. Эта церковь много делает. Вторая глава с 1 по 4 стих. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников, знаю дела твои и труд твой». Ты трудишься на этом поле с утра до вечера, я знаю это. Терпение твое, я это знаю. И то, что ты не можешь носить развратных. И я знаю это хорошо, то, что ты там против каких-то там браков выступаешь, там, гомосексуализма, да, это здорово. Испытал тех, которые называют себя апостолом, да, то есть за чистоту доктрины ты, да. И фарисеи и книжники, они тоже за чистоту доктрины ратовали и старались, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много перенес и имеешь терпение, и для меня много трудился, и не изнемогал, да. Но, имея против тебя то, что ты оставил первую любовь твою, церковь, можно потерять первую любовь, и она станет как старший сын, понимаете? Если мы потеряем первую любовь, мы можем продолжать что-то делать, готовиться к проповеди, поклонение, воскреска, много чего мы можем делать. Мы можем даже раздавать Евангелие неверующим, говорить с неверующими, да, но все это будет вот этот вот труд без любви к Отцу, когда мы, если мы теряем эту первую любовь. Так с первой, с Ефесской церковью происходило, и вот эта вот фарисейская закваска туда уже пролазила, и вот так вот произошло. И мы должны это осознавать и проверять свои сердца, и осмыслять. Так бывает. Ты всегда со мной. Ты всегда со мной. 31 стих. Что может быть лучше, чем близость с Богом? Что может быть лучше, чем близость с Богом? Что может быть лучше, чем любовь? А любовь где? Она у Бога. Веселье с друзьями, может быть? Материальные какие-то блага? Вот с этим мы сталкиваемся, да? Никогда не дал мне козленка. Вот не дали мне в этой церкви козленка. Вот не дали, я так трудился, я так старался. Его хвалят, радуются, а мне нет. Ну так не разве в козленке радость? А не в том, что ты с Богом. Что может быть прекраснее того, что ты всегда с Богом? Он тебя любит, и ты его любишь. Что может быть лучше, чем близость с Богом? Я всегда с тобой. Что может быть лучше? Что может быть лучше? Благословитель или благословение? Благословение мы переживаем, мы очень много молимся. Но надо не забыть, благословитель сам по себе – это чудесная личность. Бог, его сын. Бесконечно раз – это лучшее, образно говоря, козленка. Какие там козленки? Из-за каких козленков мы там переживаем? Да, мы переживаем. Я переживаю. И напоминание. Но благодать Бога с тобой. Бог любит тебя. И ты люби вот в этом радость. Разве это не здорово, что ты постоянно с Богом в его миссии трудишься для него? И не прерывал этого. Разве это не здорово? Те, кто из вас давно с Богом в служении, в христианстве давно, то есть что лучше, вот анализируйте себя сегодня, что для меня важно, благословение или благословитель? Вот если убрать все благословения, могу ли я радоваться в благословителе, в моих взаимоотношениях со Христом? Могу ли я радоваться? Когда я только уверовал, я помню это, первую любовь. Да, я мог радоваться, вообще ничего не нужно. Все мои грехи прощены, мне обещано царство, Дух Святой мне дан. Иисус меня любит. Это такая была любовь, такая была радость, да. Все трудности можно было переносить, потому что была вот эта вот любовь. Иисус теперь всегда со мной. Ну что может быть лучше, чем Царь Царей, Сын Божий, да, со мной? Ну что может быть лучше? Это самая интересная личность. Мы там любим читать какие-то новости или вещи, или слушать там про каких-то артистов, политиков, героев там. Но Иисус, Он самый прекрасный, самый и есть герой наш. Но вот мы можем забыть и переключиться на «Ты не дал мне козленка», на справедливость. Мы переключаемся, да? А мы-то забываем, что какая справедливость, мы все грешные. Мы все грешные. Израиль, он был давно, это про Израиль прежде всего. Иисус пришел, он проповедует, а они говорят, что это от Вельзевула. Они начинают отвергать, да. Израиль, он давно уже с Богом, да, но он забыл эту ценность, Израиль, он забыл эту ценность. И мы, будучи давно христианами и в церкви, мы можем забывать нашу ценность, потому что у нас взаимоотношения с такой личностью Христом, забывать нашу истинную радость. Это может происходить. А потом, когда нету радости в жизни, и долго, легко начинать уже осуждать других. Осуждение, оно сразу начинает приходить. Когда у тебя радость, да, когда ты понимаешь, что Бог любит тебя по благодати, тебе легко эту благодать другую давать. Когда ты за всех сил трудишься, а радости нету, ты трудишься с утра до вечера, да, и об этом тут начали радоваться, где он там был 15 лет, всю жизнь расточил. Я здесь трудился, а он там гулял, да, и вот ты трудился, да, и все, и ты начинаешь осуждать, потому что радости... Ты забыл самую главную радость, что ты был эти 15 лет с Богом, со Христом ты был. Разве это не лучше? Проблема такая бывает, что мы все, я от Христа не отрекусь, я из церкви не уйду, я служение не брошу. Но мы делаем это как бы своими силами, а первую любовь потеряли. И вот это вот приходит недовольство, бремя становится, служение становится бремя. Но мы несем это бремя, надо нести это бремя, надо быть верным Богу. Все, ну, радость теряется вот только на одном вот этом «давай», да, и осуждение, оно быстро приходит в нашу жизнь. Тут в этой притче можно много чего сказать, много чего увидеть. Было бы здорово, если бы мы там продолжили обсуждение. Вот. Но вот такую мысль я скажу, она немножко другая. Тем, кто думает, читая эту притчу, что Бог все простит. Прекрасная притча. Разве не говорится о том, что Бог все простит? Да, простит. Но надо заметить, что младший, он остался без наследства. Вы это поняли? Он остался без наследства. Бог его принял. То есть отец его принял. Наследство он свое расточил. У того старшего брата осталось наследство, а у него нет. Все, нет. Он расточил то, что трудилось, отец собирал. Все, этого у него нету. У греха есть последствия. Простая мысль. Человек непонятно где был 15 лет. Семья у него разрушена. Куча у него кредитов. Квартира у него была, у него нету. Все с нуля начинает в 40 лет там, или в 45. Последствия. Последствия. Да еще, может, и проблемы со здоровьем. По-всякому бывает. Разные есть ситуации. То есть есть последствия греха. Бог прощает. Но не надо обольщаться, что нет последствий. Я пойду, попробую, поживу там, а потом вернусь. Ну, да, мы вас примем. Но... Грех есть грех, и он оставляет последствия, шрамы и раны, и потери. И это также, конечно, предупреждение, опять я повторюсь, тем, кто верен. Если вы верны, не осуждать тех, кто не верен, понимаете? Если вы стараетесь быть верным, это здорово, но не осуждать тех, кто не верен. И вот на своем примере я могу сказать, например, когда много людей в церкви, я радуюсь. Когда мало, я стою на поклонении, и что-то очень мало людей. Такая хорошая проповедь сегодня будет, так мало людей послушают. Я переживаю, что у людей не хватает вдохновения, это касается меня, да. Вроде бы я верный, но мне тяжело, да. И вот я стою на поклонении. Вроде бы надо радоваться поклонению. Тут потрясающие истины звучат о любви Божией, о том, что Он сделал для меня. И вроде бы надо радоваться, но я переживаю, потому что вроде бы как-то не так. В церкви мало людей. Я расстраиваюсь на поклонении, да, вместо того, чтобы радоваться. Иисус мне, напоминая словами Петра, Иоанна 21-22, там, когда он повернулся, посмотрел на Иоанна, который вроде бы будет жить, пока второе пришествие не случится, да, и, а он что он спросил? Иисус ему сказал, что тебе до того? Ты иди за мной. То есть Иисус мне говорит, Кость, а что тебе? Ну, не, даже ты один здесь останешься, или двое, или трое у вас здесь будут. Тебе-то что? Ты пой мне славу. Разве не в этом твоя радость? Разве не радость в том, что ты, что я для тебя сделал? Что моя любовь, она неизменна? И вот это мне помогает. А что мне до других? Вот я верен Богу. Вот я в Его присутствии, я в Его церкви, я в поклонении. Вот это здорово. Да пусть никто не придет. Иисус здесь, да? Вот моя любовь, вот мое наслаждение. Иисус здесь, я Ему поклоняюсь. Успешен я или не успешен? Что мне до другого? Жизнь короткая моя или нет? Здоровье она или не здоровье? Иисус со мной. Вот это самое главное мое. Не так ли? Конечно, мы люди, нам важно это внешнее, да. Мы легко отвлекаемся, нам хочется, ему хотелось веселиться, да, понятно. Мы хотим чувствовать себя весело и хорошо, мы хотим, чтобы вещи в служении вокруг нас происходили, мы хотим этого. Но надо не забывать, что наша полнота, вот старший сын забыл, полнота именно в Боге, то, что Он с нами. Тебе что? Ты иди за мной. Петру было сказано. Тебе что? Разве я недостаточен для тебя? Да? Разве я недостаточен? Что еще нужно? Ты иди за мной. Ты иди за мной. Или когда я завидую, мне Иисус говорит, а тебе что? Ну, они более успешны, они более плодовиты или одарованы больше. Я у тебя есть. Разве я не больше всей вселенной? Братья и сестры, Иисус у нас есть. Разве это не все, что нам нужно? Во Христе у нас вся жизнь, все. В нас, может быть, нет, но во Христе все, и Он есть в нас, и Он говорит, иди за мной. А Петр же до этого говорил, я люблю тебя больше всех. И мы любим Иисуса. И мы нередко это Ему говорим. И чувство любви переполняет нас к Иисусу, да? Но потом мы смотрим на какие-то ситуации, на мир мы смотрим, да? И вот это хорошее напоминание. Ты любишь меня? Да, Петр говорит, я люблю. Тогда иди за мной, тебе больше ничего не нужно. Тебе нужен только я. Иди за мной, и все. Иди за мной. Вся вселенная, она ничто, если я есть у тебя. Вот это вот любовь. Ты отключаешься от всего и переключаешься на Иисуса. Сын мой, ты всегда со мной. Все, что мне нужно, это Бог. И все то, что у Бога есть, оно мое на самом деле. Пусть я не могу это сейчас пощупать, пусть у меня нет этого веселья или козленка, или какие-то бремена, или трудности, или испытания, да, и труд с утра до вечера, пусть. Но на самом деле все Божье, оно наше. И надо понять, что Бог любит фарисея. Когда я раскаиваюсь, Бог, действительно, я что-то у меня осуждение, я быстро осуждаю, но если я каюсь в этом, искренне признаюсь в своей самоправедности, Бог и небеса, они радуются о моем покаянии. Бог не только радуется о блудницах, Он радуется и о том грешнике, который из года в год верно служит, но впадает в самоправедность, потом кается в этом. Говорит Господь, мое сердце, оно ужасно. Мое сердце, я сам ненавижу себя. Бог, прости меня. И небеса радуются об этом покаянии. И благодать, жизнь Христа вместо моего испорченного сердца опять восстанавливается во мне. И все нормально. Небеса радуются. Сын мой, ты всегда со мной. Мы всегда с Богом. Давайте радоваться именно о Боге. чтобы не быть вот как старший сын, который всегда был с отцом, но не радовался. Разве наш отец не самый лучший, то, что у нас есть? Аминь.